Табун рыл снег на расстоянии выстрела из лука. Бенкей поднял руку, и идущие следом встали. Он отдал мне свою куртку, шапку и рубаху и приказал ждать, а сам направился прямо к коням. Вожак застриг ушами, увидев его, издал предупредительное ржание и топнул, склоняя голову. Но Бенкей шел дальше, разве что теперь совсем медленно. Я слышал, как он тихо тянет какую-то монотонную мелодию, песенку без слов. Когда приблизился к табуну, раскинул руки и продолжал идти медленным, спокойным шагом. А потом вошел между лошадьми в самый центр табуна и присел на скалу. И все. Животные пофыркивали, видя его, но через некоторое время вернулись к добыванию корма из-под снега. А Бенкей сидел. Через какое-то время, показавшееся мне целой эпохой, у меня и ноги успели замерзнуть в войлочных сапогах, он медленно вынул из-за пояса несколько длинных кусков сушеного мяса, поломал их и разбросал вокруг себя. Кони быстро нашли их и сожрали, и еще через какое-то невероятно долгое время осторожно его обнюхали. Он долго сидел там, на скале, окруженный морем хребтов, голов и стригущих воздух ушей, и не двигался, пока в конце концов не возбудил интерес у золотого жеребца. Конь растолкал кобылиц, легко куснул какого-то жеребчика в шею и, наконец, прошел к скале, на которой сидел Бенкей. Тогда разведчик встал, отвернулся к нему спиной и отошел, найдя себе другую скалу. Я слышал издали, что он продолжает напевать. Так повторялось несколько раз. Табун начинал собираться вокруг, когда Бенкей разбрасывал в снегу мясо, а когда появлялся вожак, разведчик разворачивался спиной и уходил. Было видно, что жеребец становится все более заинтригованным и удивленным, но не боится и не начинает злиться. В конце концов он ходил за Бенкеем след в след, вытягивая в его сторону голову и пытаясь его понюхать. Около полудня разведчик вдруг развернулся и позволил подойти к себе, а потом вынул из-за пояса последний кусок мяса и подал его вожаку с ладони. А потом раскинул руки и снова принялся напевать, раскачиваясь из стороны в сторону. Не знаю, была причиной песни, которую он напевал, или поведение Бенкея, но жеребец, который сперва недоверчиво на него поглядывал с расстояния в несколько шагов, тоже принялся качать головой, подчиняясь ритму. Какой-то миг казалось, что они словно бы танцуют. Это продолжалось довольно долго, а люди с Мильдрун сидели на скалах и деревьях, завернувшись в шубы, попивая пиво со специями и медом, разогревая его себе в котелке. Я промерз насквозь и не понимал, как Бенкей выдерживает голый до пояса. Но он стоял там и танцевал с жеребцом, некоторое время держа голову возле его морды, совсем рядом с мощными челюстями. Они смотрели друг другу в глаза. Бенкей напевал и держал руки по обе стороны большой башки, но не касался его, хотя конь двигал головой так, будто Бенкей подталкивал его ладонями. Потом Хебзагал отступил на шаг и плавно повел руками, а жеребец опрокинулся на бок, хотя разведчик даже его не коснулся. Люди-медведи вскочили, но радостные крики моментально стихли, когда они вспомнили, что кричать нельзя. Я глянул на них и увидел, что у невыносимо толстого Смиргальда, что стоял подле матери, круглые глаза и открытый от удивления рот, а этого-то мне и нужно было. Тем временем Амитрай подошел к жеребцу и встал на нем, как на камне. Сделал несколько шагов по большому выпуклому туловищу, осторожно уселся на него верхом, а потом и лег, опираясь телом о конскую шею. Сделался неподвижен. Через некоторое время жеребец стряхнул головой, будто просыпаясь, и встал. Бенкей обнял его руками за шею и позволил себя поднять, а потом перекинул ногу через спину и выпрямился. Жеребец вздрогнул и несколько раз подскочил. Помчался было вперед, но не казалось, что он желает сбросить следопыта. Они просто ехали вместе. Прошло немало времени, пока Бенкей не слез с коня и не отошел в сторону. Жеребец смотрел на него, стриг ушами, а потом заржал, словно задавая какой-то вопрос, но следопыт медленно уходил, не оглядываясь. Конь вытянул голову вперед, оскалился и пошел следом. А Бенкей не сбавлял шага. Он перешел горный луг, бредя по снегу, а я остался смотреть, как табун сперва поглядывает во след шагающему за Хебзагалом вожаку, а потом постепенно отправляется следом, вытянувшись в линию. Бенкей перешел ручей, перескакивая с камня на камень, потом прошел еще немного и остановился, дожидаясь, пока кони его догонят, но оглядываться не стал. Когда табун переходил реку за проводником, я встал, забрал вещи следопыта и пошел следом, последним. Бенкей снова зашагал вперед, прямо в сторону большой ограды из жердей, которую мы построили день назад, и ввел лошадей внутрь, туда, где стояли корыта, смешанные с костьми и кусочками мяса соломы. Бенкей отошел на дальний конец ограды, а когда последний конь вошел внутрь, мне осталось лишь опустить бревна и закрыть коней внутри. Бенкей влез на ограду, уселся на жердях около кормушек и подождал, пока вожак подойдет и вытянет морду к его лицу. Тогда погладил коня по голове и шее, после чего спустился по другую сторону ограды и зашагал ко мне, чтобы забрать рубаху и куртку. Он был синим от холода и стучал зубами так, что не мог выдавить и слова. И только тогда люди-медведи принялись вопить. Нас хлопали по спине, дали порогу горячего пива. Бенкей трясся так, что ему было непросто удержать кубок у рта. Нам обоим позволили отправиться в баню, что случалось нечасто. Но когда Смильдрун подсчитала, сколько она получит за табун, это принесло ей немало радости, а веселый ее смех разносился над городком, как рев трубы. Баня была уютным помещением, выложенным светлым, выглаженным деревом, с огромным каменным очагом, где можно было сидеть на бревнах среди горячего пара или купаться в нагретой воде в больших ведрах. Нам позволили сидеть так долго, пока мороз не сбежит из костей, и в тот день мы больше не вернулись к трудам. На завтра нам приказали вычистить забитый барахлом сарай около конюшни, а потом перенести туда свои вещи. Мы даже получили плоский железный таз на ножках, в котором могли разводить огонь, и потому мы вырезали в крыше дымник, чтобы не задохнуться от чада. А еще нас послали к лошадям, и с этого времени мы должны были ими заниматься, кормить, обихаживать и объезжать, так, чтобы к весне их можно было продать. Вдвоем у нас с этим было немало работы, но она оказалась куда легче той, что нам приказывали выполнять обычно. К тому же мы могли проводить целые дни вне городка, лишь под присмотром стражника на чистоколе, у которого под рукой были лук и труба, а потому они были спокойны, что мы не сбежим. Впрочем, стало уже настолько холодно, что мы не выжили бы в горах, даже если бы нам удалось сбежать от погони. Тем временем Бенкей научил меня обихаживать коней так, как делают это степные кочевники, заботиться о них, узнавать, будут ли они хорошими скакунами, лечить, принимать роды, следить за копытами и множеству прочих вещей. «Ты же, кажется, жил в Саурагаре», — сказал я. «Откуда ты столько знаешь о конях?» «У меня были родственники среди кочевников», — ответил он. «Я провел с ними немало времени». Но потом я отправился искать счастье в городе, где жизнь казалась более простая, достойная и интересная. Но правдой оказалась только последняя. Когда мы носили корм или убирали навоз из ограды, за нами присматривал лишь стражник. Но когда мы объезжали лошадей, всегда поблизости находился Смиргальд, поглядывая на нас своими водянистыми глазками. Все совершенно так, как было мне нужно. Когда сын нашей госпожи крутился поблизости или сидел на ограде, Бенкей делал то, о чем я его просил. Ездя на огромном жеребце и сидя на бок, он то и дело вскакивал ему на спину, перепрыгивал с одной стороны на другую или прятался под конским животом. Когда надевал седло и узду, показывал еще больше фокусов. Брал палицу и делал вид, что это лук, показывая, как стрелять назад, с конского бока или над головой. Смиргальд смотрел на это, вытаращившись, дни напролёт, и ему никогда не надоедало. В такие минуты он даже забывал обзывать нас, тыкать острой палочкой, когда мы что-то делаем, пинками разбрасывать наши вещи или метать в нас камешки ременной прощой. Просто смотрел на лошадей.